Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема этого часа. Суд в Мурманске рассматривает апелляции на арест еще двух человек, находившихся на судне «Гринпис» «Арктик Санрайз» и обвиненных в пиратстве. Исполнительный директор «Гринпис» Куми Найду в интервью «Радио Свобода» рассказал, готов ли он признать вину своих людей в обмен на их свободу, если с ним согласится встретиться президент России Владимир Путин. Барак Обама отверг план республиканцев, который мог бы отсрочить дефолт США. Тем временем администрация президента стала объектом жесткой критики со стороны Комитета защиты журналистов. В Москве готовится бессрочная акция в поддержку узника Болотной Михаила Косенко, отправленного на принудительное психиатрическое лечение. Реформа арбитражного суда. Как минимум 7 судей подали в отставку в знак протеста против планов властей по объединению Верховного и Высшего арбитражного судов. В России вскоре может появиться третий по счету регион-банкрот – Вологодская область. И без того слабую экономику региона, говорят эксперты, добили майские указы Путина. Правозащитная организация Human Rights Watch запустила проект «Альтернативная карта эстафеты Олимпийского огня», посвященный нарушениям прав человека в России. Эти и другие темы в ближайшие 50 минут. У микрофона «Радио Свобода» Марк Крутов. В Мурманске суд рассматривает сегодня апелляции адвокатов на арест еще двух человек, находившихся на судне «Арктик Санрайз» международной экологической организации «Гринпис», и арестованных на 2 месяца по обвинению в пиратстве за участие в акции у российской нефтедобывающей платформы «Приразломная». Это граждане Великобритании. Один из них – Киран Брайан, видеооператор, который, как и российский фотограф Денис Синяков, присутствовал на судне «Арктик Санрайз» в качестве журналиста. За последние дни суд рассмотрел несколько таких апелляций, в том числе по всем 4 арестованным россиянам, и отклонил их. Сегодня рассматриваются жалобы адвокатов к 2 граждан Великобритании. Именно подданных Соединенного Королевства было больше всего среди задержанных за акцию против нефтедобычи в Арктике. На прямой связи из Мурманска корреспондент «Радио Свобода» Максим Жаравин. Максим, здравствуйте. Какие новости из суда?
Здравствуйте, Марк. Мурманский областной суд только что заканчивал рассматривать апелляционные жалобы в отношении 2 активистов Greenpeace. Это подданные Великобритании Филипп Болл и Киран Брайан, ранее арестованных в Мурманске на 2 месяца по подозрению в пиратстве. Напомню, что 3 октября им и еще 28 активистам, напавшим на платформу «Приразломная» с помощью судна «Arctic Sunrise», были предъявлены обвинения. По решению областного суда и Филипп Боу, и Киран Брайан оставлены под арестом до 24 ноября. Чудо не свершилось и в этот раз. Во время судебного заседания по ходатайству адвоката к материалам дела было приобщено заключение, в котором говорится, что платформа «Приразломная» является искусственным островом. Она с момента постановки не передвигается по морю и не выполняет функции судна. А значит, менять арестантам пиратство по отношению к судну невозможно. Защита также настаивала на том, что ни в одном из протоколов не фигурирует имя Филиппа Болла, следствие возбуждало уголовное дело в отношении неопределенного круга лиц. А значит, по мнению адвоката, нет никаких оснований содержать Болла под стражей, поскольку его отношение к обвиняемому преступлению ничем не доказано. Сторона защиты Кирана Брайана настаивала на том, что следствие не представило достаточных доказательств вины Брайана, который на судне «Arctic Sunrise» исполнял свой профессиональный долг в качестве видеооператора и не имел отношения к акции «Гринпис». Однако, по признанию самого Брайана, у него не было заключено договора ни с одним из средств массовой информации, и он снимал фильм самостоятельно, как частное лицо. Сторона защиты Брайана также акцентировала внимание на правилах подсудности. В частности, они настаивали на том, что Ленинский районный суд вышел за свои компетенции, поскольку не имел права рассматривать дело активистов «Гринпис». Печерское море, где судно «Зеленых» было взято под конвой, Никольский залив, где судно было остановлено, не относится к Ленинскому административному округу города Мурманска. Однако следствие полагает, что раз протокол задержания был составлен в здании Следственного комитета, расположенного на территории Ленинского округа города Мурманска, то значит рассмотрение дела в Ленинском районном суде было законным. Сейчас известно, что на понедельник намечены еще 4 апелляционные жалобы в отношении, в том числе в отношении капитана судна Питера Уилкокса и еще 3 активистов «Гринпис». Пока это все новости к данному часу.
Спасибо большое, Максим. Корреспондент Радио Свобода Максим Жаравин передавал из Мурманска, из районного суда в этом городе, который рассматривает сегодня, продолжает рассматривать апелляции адвокатов на решение об аресте активистов Greenpeace и журналистов, которые находились на судне Arctic Sunrise и были арестованы на 2 месяца до суда по обвинениям в пиратстве. Тема арестованных в Мурманске активистов и журналистов на судне Arctic Sunrise будет сегодня поднята и на заседании Президентского совета по правам человека, которое состоится в Кремле. Вот что рассказал об этом журналистам глава совета Михаил Федотов.
Этот вопрос обсуждался на заседании постоянной комиссии по свободе информации и правам журналистов. Я являюсь членом этой комиссии. В нашем заявлении, по-моему, достаточно ясно определена наша позиция. Мы считаем, что журналист, освещающий события, не может нести ответственность за то, что делают участники этого события. Но я вам скажу другую вещь. Это самая проблема, связанная с Arctic Sunrise, она очень сложная. Вот проблемы с обвинением экипажа судна в пиратстве, тут как раз для меня, как для юриста, здесь проблемы нет. С таким же успехом их можно было обвинить в любом преступлении. Открывайте уголовный козырь, просто тыкайте пальцем куда хотите. Потому что совершенно очевидно, что добывающая платформа не является судном, она не зарегистрирована в реестре морских судов и не может там зарегистрирована быть, потому что есть специальные международные конвенции об охране, кстати говоря, этих объектов, платформ на шельфе. И, безусловно, в действиях членов экипажа не было умысла на захват этой платформы, на захват имущества. Следовательно, говорить о пиратстве, ну, бессмысленно. С таким же успехом можно было им предъявить обвинение в попытке группового изнасилования. Я надеюсь, что все-таки это решение будет пересмотрено. В любом случае, мы будем обращаться к генеральному прокурору. У него здесь есть возможность процессуального действия. У Совета нет возможности процессуального действия. И, безусловно, здесь еще огромную роль играет наша дипломатическая служба.
Говорил глава Президентского совета по правам человека Михаил Федотов. Сторонники Greenpeace по всему миру продолжают акции и пикеты в поддержку задержанных участников акции, а исполнительный директор организации Куми Найду хочет встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Почему Greenpeace не готов согласиться с обвинениями российских властей в отношении своих активистов? Как проходила аналогичная нынешняя акция у Приразломной год назад? Чем дело активистов Greenpeace отличается от дела Pussy Riot? Об этом Куми Найду рассказал в эксклюзивном интервью «Радио Свобода». Какому максимальному наказанию подвергались активисты Greenpeace за время существования организации? Выдвигались ли против них когда-либо обвинения в пиратстве?
Самым трагическим случаем в истории Greenpeace стало убийство португальского активиста и фотографа Фернандо Перейры в 1985 году, когда французские спецслужбы взорвали в новозеландском Окленде корабль Greenpeace «Rainbow Warrior». Он намеревался отправиться в район атолла Муруроа и помешать Франции осуществить ядерные испытания. Недавно одного нашего активиста арестовали в Дании во время мирной акции. Он пробыл в тюрьме 21 день. Наших людей часто арестовывают, но чаще всего дело ограничивается штрафами и несколькими днями ареста. На данный момент самый большой срок, который кому-либо из активистов Greenpeace пришлось провести в тюрьме – 6 месяцев. Что касается пиратства, то против наших активистов никогда не выдвигались такие обвинения. Хотя в нашей истории были случаи много лет назад, когда власти начинали говорить о наших действиях как о пиратстве, но очень быстро меняли свое мнение. Смотрите, эти ребята действуют мирно, они безоружны, они не преследуют личные финансовые выгоды, в то время как пираты обычно вооружены и применяют насилие.
Принимаете ли вы какие-либо из выдвинутых против ваших активистов обвинения в нарушении российских и международных законов? Если Путин согласится встретиться с вами, будете ли вы готовы признать вину в обмен на свободу своих людей?
Это зависит от того, вину в чем нужно признать. Если нужно признать вину в пиратстве, то определенно нет. Если же речь идет о том, что имела место акция протеста, в ходе которой наши надувные лодки проникли в запретную зону, то нам это и признавать не надо. Видеосъемка как Greenpeace, так и кораблей береговой охраны показывает, что мы туда проникли. В моем письме Путину говорится, что мы не считаем Greenpeace выше закона. Однако перед каждой акцией мы мы внимательно изучаем законодательство той страны, где она будет проводиться. И если мы готовы согласиться, что пошли на такое нарушение, как, к примеру, вторжение в запретную зону, то когда нас обвиняют в пиратстве, попытке штурма, захвата, угрозе человеческим жизням, мы никогда не признаем это, даже ради освобождения наших товарищей. Потому что мы не будем лгать и соглашаться, что имело место то, чего в реальности не было. Преступления совершают те, кто пытается добывать нефть в Арктике, провоцируя изменение климата, нанося огромный экологический урон арктическому региону, окружающей среде в России. Время докажет, что именно это и есть главное преступление, которое остается безнаказанным.
В прошлом году, в августе, вы лично участвовали в подобной акции у этой же платформы «Приразломная». Тогда никто не был задержан. Как? Почему в этот раз все закончилось по-другому?
По правде говоря, я не знаю ответа на этот вопрос. В прошлый раз мы провели у Приразломной 6 дней. Береговая охрана появилась лишь на третий день. Они вошли с нами в контакт, мы объяснили им, что проводим здесь мирную акцию протеста. Они спросили, знаем ли мы международные законы о пребывании в нейтральной зоне. Мы подтвердили, что знаем. Когда мы начали акцию, они лишь наблюдали. Более того, капитан платформы довольно грубо общался с капитаном корабля береговой охраны. Мы слышали в радиоэфире буквально следующее. «Эй вы, чертовы ублюдки, когда вы уже арестуете их? Вы что, хотите дождаться, когда они начнут стрелять?» На что капитан спокойно ответил ему, что из Москвы поступили инструкции лишь наблюдать, что это мирная акция, что мы не представляем какой-либо угрозы для людей или имущества. Более того, когда мы покидали район Приразломной, береговая охрана вышла с нами на связь и спросила, что мы делаем. Мы ответили, что уходим, что наша мирная акция завершена, и мы направляемся в Норвегию, в Киркенес, а затем к Северному полюсу, где собираемся проводить научные исследования. Нам сказали «счастливого пути», и мы ушли. Почему они действовали так жестко в этот раз, я не знаю. Об этом надо спросить российские власти.
Международные правозащитные организации, такие как Human Rights Watch и Amnesty International, приводят в качестве примеров грубого нарушения прав человека в России, ареста оппозиционных активистов, дело Pussy Riot. Почему многие в России, даже самые ярые оппоненты Путина, в случае с акцией у Приразломной, говорят, наконец-то кто-то показал этим парням из Greenpeace, которых интересует только собственный пиар, что есть и для них пределы допустимого. Вы защищали права человека и до работы в Greenpeace. Почему многие люди, которые поддерживают, например, девушек из Pussy Riot, не готовы с такой же яростью вступиться за арестованных активистов вашей организации?
Очень хороший вопрос. Спасибо. Это гораздо более широкая проблема, чем ситуация в России. Это проблема глобальная. Трудность заключается в том, что борьба за права человека, борьба против бедности, в каком-то смысле более проста, чем борьба за сохранение климатических условий. Я не хочу сказать, что за права человека бороться легко. Но если кого-то пытают или бросают за решетку без вины, то это всем очевидно. Можно показать публике следы пыток, шрамы, и все понимают, что права этого человека были грубо нарушены. Поэтому чувство гнева по этому поводу возникает гораздо легче. Сильнее желание дать ответ этой несправедливости. Или возьмем борьбу с бедностью. Если кто-то живет без крыши над головой, голодает, то вы можете снять это на пленку и показать другим, что происходит что-то плохое. Что касается борьбы с изменениями климата, то проблема состоит в том, что последствия таких изменений видны только через какой-то промежуток времени. Довольно трудно продемонстрировать негативные экологические последствия, в особенности последствия изменения климата. Такие, как таяние в Арктике льда, который достиг самого низкого в истории уровня в прошлом году, когда мы там были. Не просто вот так взять, показать на что-то и сказать: «Посмотрите, это все из-за климатических изменений». Во-вторых, те, кто борются против изменений климата, фактически борются с самыми мощными секторами мировой экономики. Если вы попытаетесь оценить мощь нефти- и газодобывающих компаний, не только в России и США, но и во многих странах Европы, то узнаете, что эти компании получают в качестве субсидий в общей сложности $1 триллион из кармана налогоплательщиков. Несмотря на заявления нефтяных корпораций о дороговизне источников энергии, они забывают упомянуть, что получают ежегодно триллион долларов в виде субсидий. Так что если говорить о том, почему Гринпис и экологическая деятельность не пользуются такой поддержкой, то понятно, что гораздо труднее увидеть результат этого труда, чем указать на несправедливость приговора Пусси Райот или аресты активистов оппозиции. И, конечно, следует учитывать ситуацию со средствами массовой информации в России. Взять тот же «Газпром». Он владеет большим количеством мощных СМИ. Безусловно, они представляют искаженную картину того, что мы делаем, потому что они защищают собственные экономические и финансовые интересы. Я не могу стопроцентно утверждать, что я совершенно прав, но исходя из того, что я знаю и слышу, это главные факторы.
Вы упомянули «Газпром». В четверг в своем заявлении вы сказали: «Наша цель не российские власти, а Газпром». Знаете ли вы, что «Газпром» теснейшим образом связан с властями, в частности, что председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер – один из друзей Путина, работавший в его подчинении еще в 90-е годы?
Yes, we are aware of that, but institutionally speaking...
Да, мы знаем об этом, но, говоря институционально, так и есть. В фокусе нашего внимания не правительство, не президент, а именно коммерческая компания, которая, может быть, и действует в рамках закона, но вовлечена в разрушение окружающей среды и, в числе прочих, толкает человечество к климатической катастрофе. Недавно комиссия ООН по окружающей среде заявила, что у нас заканчивается время, и такие полезные ископаемые, как нефть, должны оставаться там, где они находятся, под землей, если мы хотим предотвратить экологическую катастрофу. Если она произойдет, то на карту будут поставлены жизни наших детей и внуков. Арктика, арктические льды, служат планете своего рода холодильником, кондиционером. Они играют ключевую роль в регулировании мирового климата. Нефтяные компании, производящие топливо, которое мы потом сжигаем, являются одной из причин таяния этих льдов. Мы считаем, что «Газпром» формально является энергетической компанией, действует как энергетическая компания и пытается получить выгоду там, где это является аморальным. Наша цель, давайте проясним это, вовсе не увидеть крах «Газпрома», а дать ему понять, что прекратить добычу полезных ископаемых в Арктике в его же интересах, если они хотят выжить, хотят, чтобы у них, как у компании, было будущее. Победит тот, кто выиграет не космическую гонку, не гонку вооружений, а зеленую гонку. Полезные ископаемые – невозобновляемый ресурс. Все рано или поздно перейдут на экологически чистые источники энергии. Наше послание «Газпрому» таково: развивайте возобновляемые источники энергии, прекратите инвестиции в добычу полезных ископаемых. Мы понимаем, что за одну ночь этого не сделать, но двигайтесь к этому. Каждый цент, вложенный в добычу полезных ископаемых, это шаг к гибели будущих поколений.
Россия не единственное государство с планами нефтедобычи в Арктике. В России вас обвиняют в предвзятости, в том, что на самом деле вы действуете в интересах этих стран. Планируете ли вы акции, направленные против аналогичных планов Канады, например?
Не только планируем, но уже и осуществляли такие акции. Я лично участвовал в прошлом году в акции против планов британских компаний по нефтедобыче в Гренландии, и мы добились того, что Гренландия полностью запретила эту деятельность, несмотря на то, что в разработку месторождений были вложены десятки миллиардов долларов. У нас было много акций против компаний Shell в Европе, Африке, Америке, и мы продолжим это делать. Что касается Канады, да, Канада претендует на часть арктического шельфа. Но пока это только планы. В Канаде мы протестовали против добычи нефти из нефтеносных и битуминозных песков. Наших активистов арестовывали там и отпустили лишь после долгого судебного процесса и уплаты больших штрафов. Мы также протестовали против планов США по нефтедобыче у берегов Аляски.
Возвращаясь к активистам, арестованным в Мурманске, будет ли Гринпис поддерживать их и их семьи, в том числе финансово, если они будут приговорены к длительным тюремным срокам?
Как я уже говорил, самый большой тюремный срок, который когда-либо отдавали наши активисты, это 6 месяцев. Так что для нас это новая ситуация. Мы приложим все усилия, чтобы наших активистов в России освободили как можно скорее, а до тех пор обеспечим им всю возможную поддержку. Посмотрим, как будут развиваться события, но принципы, в соответствии с которыми действуют члены нашей организации, предполагают, что они делают это бескорыстно и осознанно идут на риск. Но, повторюсь, мы обеспечим им максимально возможную поддержку с учетом того, что им уже пришлось пожертвовать ради дела своей свободой.
Говорил исполнительный директор Greenpeace International Куми Найду. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В эфире Марк Крутов. Сейчас новости США. Накануне вечером Барак Обама отверг план республиканцев, который мог бы отсрочить дефолт США. Тем временем администрация президента стала объектом жесткой критики за попытки ограничить права журналистов в сборе информации со стороны одной из ведущих американских правозащитных организаций Комитета защиты журналистов. Комитет обнародовал специальный доклад, названный «Администрация Обамы и пресса», в котором утверждается, что борьба Белого дома с утечкой информации и попытки перекрыть прессе доступ к данным о деятельности правительства фактически не имеет прецедентов. Слово Юрию Жигалкину.
Документ подготовлен Леонардом Дауни, бывшим главным редактором газеты «Вашингтон-Пост», по результатам своих интервью с десятками столичных журналистов, освещающих Белый дом, и руководителей средств информации. Порой он читается как обвинительное заключение в адрес администрации Барака Обамы, которая, ссылаясь на необходимость охраны государственных секретов, создала атмосферу, в которой госслужащие опасаются вступать в контакты с журналистами, а профессиональная работа прессы по сбору информации порой трактуется как соучастие в преступлении. При этом представители Белого дома сторонятся общения с прессой, предпочитая прямой выход на американцев в интернете через социальные сети. Доклад открывается таким описанием атмосферы, царящей в государственных структурах. В Вашингтоне администрации Обамы государственные чиновники все больше боятся общаться с прессой. Те, кого подозревают в том, что они обсуждали с репортерами любую засекреченную правительством информацию, становятся объектом расследования. Они подвергаются тестированию на детекторе лжи. Проверяются их телефонные переговоры и электронная переписка. В рамках программы «Угроза изнутри», осуществляемой во всех государственных управлениях, каждый государственный служащий должен способствовать предотвращению утечки информации, наблюдая за поведением своих коллег. 8 госслужащих и контрактников стали объектом уголовного преследования за выдачу секретов прессе в первые 4,5 года президентства Барака Обамы. За предыдущие 100 лет таких дел было заведено 3. Впервые в ходе одного из расследований прокуратура назвала журналиста, корреспондента телекомпании Fox, соучастником преступления, состоящего в воровстве государственных секретов. Спецслужбы на основании секретной судебной санкции провели беспрецедентную акцию, затребовав у коммуникационной компании информацию о телефонных звонках и электронной переписке около 100 репортеров информационного агентства Associated Press. Эта борьба с утечками приобрела агрессивную форму после появления в прессе информации о секретных антитеррористических операциях, но, как считают авторы доклада, за ней сильно проглядывает желание администрации Барака Обамы ограничить возможности доступа прессы к любой информации о деятельности правительства, то есть покушение на традиционную необходимую общественную роль прессы как критика власти. Представители Белого дома замечают, что эти меры не предотвратили новых утечек государственных секретов в прессу, что президент Обама дал за 4 года больше интервью, чем некоторые из его предшественников за 2 президентских срока. Собеседник Радио Свобода Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House, считает, что авторы доклада слегка сгущают краски и напоминает, что пресса жаловалась на недружелюбие со стороны администрации Джорджа Буша-младшего. Я бы сказал, что из вопросов, поднятых в этом докладе, наиболее тревожным выглядит давление, оказываемое на правительственных служащих с целью не допустить их общения с прессой. Это прямое давление и давление косвенное посредством мониторинга телефонных звонков и электронной почты журналистов. Именно этим администрация Обамы явно отличается от своих предшественников. Она хотела бы, чтобы от имени правительства говорили только официальные пресс-секретари, а зачастую их роль заключается в том, чтобы не сказать ничего. Это, на мой взгляд, более серьезная проблема, чем преследование людей, повинных в утечке информации. Можно с твердостью предположить, что 99% разговоров журналистов с государственными чиновниками не касаются секретов. Цель этих разговоров – получение дополнительной информации, которая выходит за пределы официальных пресс-релизов. Администрация Обамы создает гигантские сложности для репортеров, превращая контакты с прессой в опасное занятие для чиновников. Господин Паддингтон, можно предположить, что этот доклад Комитета защиты журналистов даст поводы для выводов о том, что пресса в Соединенных Штатах не так уж и свободна, как принято считать. Что бы вы ответили на это? Представление о том, что по свободе прессы наносится удар в результате борьбы государства с утечкой секретов, как мне кажется, большое преувеличение. Благодаря развитию интернета американское информационное пространство свободно как никогда. В действительности существует лишь извечный конфликт между государством, пытающимся предохранить секреты, с одной стороны, и прессой, вкупе с защитниками свободы слова, утверждающими, что у государства почти не должно быть секретов от общества, с другой, говорит Арч Паддингтон. Цена утечки секретов стала особо высокой в контексте антитеррористической кампании. Именно на это ссылается Министерство юстиции США, чьи прокуроры пытаются криминализировать получение репортерами засекреченных данных, для того, чтобы таким образом выйти на их источники информации. Однако, скорее всего, прокуратуре вскоре придется искать другие способы борьбы с разглашением тайн. В Конгресс внесен законопроект, которым будет защищено право журналистов не разглашать источники информации.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в следующей части нашего эфира. Судьи Высшего арбитражного суда подают в отставку в знак протеста против переезда суда в Петербург и его объединения с Верховным арбитражным судом. В чем смысл очередной реформы судебной системы, затеянной властями? В Москве готовится бессрочная акция в поддержку узника Болотной Михаила Косенко, отправленного на принудительное лечение. В России может появиться третий регион «Банкрот» – Вологодская область, и об альтернативной карте эстафеты Олимпийского огня от правозащитной организации Human Rights Watch. Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мурманский областной суд сегодня отклонил жалобу на арест британского активиста Greenpeace Филиппа Эдварда Болла. Он останется под стражей до 24 ноября. Совет по правам человека при президенте России сегодня на закрытом заседании обсудит проект амнистии, приуроченный к 20-летию Конституции. Подготовлены два варианта документа, согласно которым на свободу могут выйти порядка 200 тысяч человек, которые отбывают наказание по тяжким и средней тяжести статьям. Полиция Швеции удалила российские запросы о международном розыске, задержании и выдаче главы британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, обвиняемого в мошенничестве с акциями «Газпрома». Фракция «Единой России» в Государственной Думе удовлетворила заявление депутата Андрея Исаева о сложении с полномочий заместителя секретаря Генсовета партии. Исаев написал заявление с просьбой освободить его от руководящего поста в «Единой России» после недавнего инцидента на борту самолета «Аэрофлота» в Санкт-Петербурге. В Сирии в августе повстанцы убили не менее 190 мирных жителей и более 200 человек взяли в заложники в провинции Латакия. Среди задержанных много женщин и детей. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch. На северо-западе Ирана в перестрелке с боевиками погибли 5 членов корпуса стражи исламской революции. Еще двое получили ранения. На западном берегу реки Иордан минувшей ночью при нападении палестинских боевиков был убит израильтянин и ранена находившаяся с ним женщина. Федеральный суд в штате Мичиган приговорил бывшего мэра Детройта Кваме Килпатрика к 28 годам тюремного заключения по обвинению во взяточничестве, превышении должностных полномочий и вымогательстве. Мощнейший потенциально разрушительный тропический циклон образовался в Индийском океане и угрожает индийскому штату Орисса, население которого превышает 40 миллионов человек. Легендарный рок-музыкант Пол Маккартни провел в четверг выступление на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, объявив об этом в Твиттер лишь за час до начала импровизированного концерта. И официальные курсы валют на сегодня. Доллар – 32 рубля 35 копеек, евро – 43 рубля 68 копеек. Говорит Радио Свобода, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Как минимум 7 опытнейших судей Высшего арбитражного суда России подали прошение об отставке. Это произошло вскоре после внесения в Государственную Думу президентского законопроекта об объединении в одной институции Верховного и Высшего арбитражного судов. По версии источников, знакомых с ситуацией, таким образом судьи выразили свое отношение к идее объединения судебных инстанций с переездом их в Санкт-Петербург и необходимости участвовать в конкурсе для перехода в новый объединенный Верховный суд. Подробности конфликта выяснила корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
В настоящее время в Высшем арбитражном суде России подтверждают информацию о намерении 7 судей сложить в себя полномочия. В пресс-службе не уточняют ни имен, ни причин, по которым они решили выйти в отставку. Журналисты же, похоже, не только выяснили, кто и почему уходит из Высшего арбитражного суда, но и, ссылаясь на свои источники, сообщают о более масштабном демарше. Речь идет о 10 и даже 23 судьях, желающих покинуть Высший арбитражный суд до конца января следующего года. Газета «Коммерсант», например, отмечает, что уйти готовы те судьи, которые в силу стажа и возраста уже имеют право на полноценную компенсацию и максимальное пожизненное обеспечение со стороны государства. По версии сети FM, увольняется почти весь судебный состав Высшего арбитражного суда, занимавшийся проблемами договорного права, а источник интернет-ресурса «Право.ру» допускает, что картина может быть более конфронтационной. По его словам, в отставку подали почти все судьи из второго состава Высшего арбитражного суда, а в нем из 9 судей только 5 имеют право на пожизненное содержание. Причиной массового исхода, похожего на акцию протеста, называют несогласие судей с идеей объединения Верховного и Высшего арбитражного судов. Соответствующий законопроект Владимир Путин на днях внес в Государственную Думу. В сопроводительной записке к документу говорится о том, что объединение производится в целях обеспечения единых подходов к разрешению споров с участием как граждан, так и организаций, а также споров с государственной властью и органами местного самоуправления. По мнению корпоративного юриста Олега Пронина, объединение Верховного и Высшего арбитражного судов может решить проблему единства правоприменения.
Юристам, которые ведут дела как в арбитражных судах, так и в судах общей юрисдикции, случается сталкиваться с коллизиями в правоприменительной практике, когда в рамках одной и в рамках другой судебной системы могут складываться отличающиеся друг от друга позиции по тем или иным правовым вопросам. Отчасти данную проблему решают совместные постановления пленумов Высшего арбитражного и Верховного судов, которые там с некоторых пор относительно часто принимаются. Но, тем не менее, это паллиатив. И в этой связи объединение этих двух ветвей под, так сказать, сенью одной высшей судебной инстанции, Верховного суда, может решить данную проблему.
По задумке Владимира Путина, в новый объединенный Верховный суд войдет 170 судей. При этом весь высший судейский корпус в России предлагается формировать заново. И сдавать экзамены в таком случае придется всем ныне действующим судьям высших инстанций, включая их председателей. Именно это обстоятельство, наряду с необходимостью переезда в Санкт-Петербург, по заверениям самых разных источников, и стало решением для судей Высшего арбитражного суда, изъявивших желание выйти в отставку. Член независимого экспертно-правового совета, кандидат юридических наук Алексей Голощапов считает, что кадровое обновление высшей судебной инстанции отнюдь не повредит.
Предполагается не просто переназначить судей, а создать специальную коллегию из 28 представителей. Результаты всей этой деятельности, этой коллегии будут публиковаться в средствах массовой информации. И эта коллегия будет отбирать кандидатов на должность судей Верховного суда.
Спешное, не вполне продуманное, механическое, несущностное объединение двух высших российских судебных инстанций, по мнению профессора кафедры международного частного и гражданского права Московского государственного института международных отношений Ольги Зименковой, может привести к самым неприятным последствиям.
При соединении только высших судов, Верховного и Высшего арбитражного суда, не происходит никаких изменений в судах нижестоящих. И, соответственно, возникает вопрос, как вообще будет работать подобного рода конструкция. Кроме того, возникает вопрос о том, как будет функционировать подобного рода орган, с учетом того, что его собирается перевести в Санкт-Петербург, поскольку он, в общем-то, лишается и вот такой важнейшей поддержки, как аппарат, который уже и здесь наработан в Верховном суде и в Высшем арбитражном суде. Такое неожиданное слияние, во-первых, самих судей и потери при этом практически половины состава судей, и плюс еще отсутствие аппарата, который, конечно же, вряд ли сможет быть передвинут из Москвы вот так с переездом в Санкт-Петербург, это намного вообще остановит работу этого органа. Так мне представляется. Какой-то политический интерес есть, очевидно, у президента, но в чем, собственно, состоит идея и смысл этого объединения, ну, просто постичь трудно.
Президентский законопроект, связанный с созданием нового Верховного суда, предусматривает полугодовой переходный период. За это время нужно успеть не только набрать новый состав судей, но и согласовать законодательство, определившись, например, с тем, какая роль отныне будет отводиться арбитражному процессуальному кодексу при рассмотрении экономических споров высшей судебной инстанции. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Российские оппозиционные активисты готовят бессрочную акцию протеста против решения суда, отправившего Михаила Косенко, одного из обвинявшихся по делу о массовых беспорядках 6 мая 2012 года на Болотной площади, на принудительное психиатрическое лечение. Кто, когда и в какой форме будет протестовать, выяснила моя коллега Наталья Джампаладова, которая готова рассказать об этом. Она присоединилась ко мне в студии «Свобода». Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, Марк. Предварительно акция намечена на 11 ноября, и об этом в своем фейсбуке сообщает автор этой инициативы, журналист Евгений Левкович. Вчера состоялось обсуждение с инициативной группой, в которую входили различные журналисты, члены комитета 6 мая, и вообще все неравнодушные, те, кто откликнулся на призыв Левковича. Он сам подчеркивает, что акция не предусматривает никаких лозунгов, плакатов или флагов. Нашим плакатом будет открытое письмо с требованиями Путину, Бастрыкину и другим лицам, которые могут повлиять на решение по болотному делу, текст которого мы распространим во всех возможных средствах массовой информации и лично отнесем в администрацию президента. После этого мы не расходимся до тех пор, пока от этих лиц не последуют конкретные конструктивные реакции, будь то переговоры по делу, которые мы, безусловно, предложим, переквалификация и пересмотр дела или освобождение заключенных из-под стражи. Вот что написал Евгений Левкович. Место акции, по его словам, будет определено позже, когда станет понятно, сколько человек готовы в ней участвовать. С городскими властями согласовывать мероприятия, по утверждению Левковича, активисты не намерены. При этом сам Михаил Косенко, по словам его адвокатов, может и не попасть под возможную амнистию, проект которой сегодня, как ожидается, может представить Совет по правам человека. Косенко фактически был освобожден от уголовной ответственности, поскольку суд согласился с доводами стороны обвинения и признал его невменяемым и опасным для общества. 8 октября решением Замоскворецкого суда 38-летний инвалид второй группы по психиатрическому заболеванию Михаил Косенко был отправлен на бессрочное принудительное лечение в психиатрическую больницу. Правозащитники и наблюдатели считают решение по делу Михаила Косенко несправедливым, сравнивают с возвращением карательной психиатрии, а в Совете по правам человека назвали это решение юридическим нонсенсом. Андрей Бельжо, кандидат медицинских наук и бывший психиатр, а ныне художник, уверен, что Михаил Косенко абсолютно вменяемый. И, по его словам, в ходе экспертизы, проведенной специалистами Института имени Сербского, на основе которой было принято постановление фактически о направлении его на принудительное лечение, были допущены, по словам Бельжо, явные нарушения.
Это было сделано очень быстро. Его вызвали, и практически диагноз был поставлен и принято это решение, что называется, по психическому статусу и по амбулаторной карте. То есть обычно собирается анамнез субъективный, врач беседует и не один раз с пациентом, то есть история его жизни и его история болезни со слов пациента. Потом собирается объективный анамнез, история жизни и болезни со слов родственников, включая наследственность, включая поведение в детстве. Потом описывается психический статус, и это тоже не делается сходу, сидя напротив. То, что сделала комиссия, это чистая профанация и дискредитация психиатрии как части медицины, потому что ничего этого сделано не было. Здесь куча абсурдов, потому что полтора года человек со второй группой инвалидности находился в экстремальных условиях, то есть в СИЗО. Он потерял за это время мать, его не отпустили на похороны, ему не давали свидания с его сестрой. То есть это можно вообще рассматривать как издевательство над душевнобольным. Никому не пришло в голову вызвать психиатра, и чтобы психиатр с ним пообщался. Многие мне задают вопрос, он же инвалид второй группы. На что я могу ответить, что инвалиды второй группы, человек с психическим расстройством может быть, но при этом расстройства могут быть легкие, ему просто трудно работать, поэтому ему оформили вторую группу инвалидов. Но это вовсе не значит, что он опасен для общества. Таких людей по городу, по нашим, ходят очень и очень много, и по нашей стране. Кто-то обращается к психиатру, кто-то нет. Но таких людей очень много. Окружающие совершенно не замечают, что у них какие-то есть психические расстройства.
А вы поддерживаете точку зрения, что это решение Покасенко политическое решение?
Мне не хочется в это верить. Я надеюсь, что исполняющий обязанности директора института сербского Зураб Ильич Кикилидзе, которого я знаю очень давно, примет какое-то решение о повторной судебно-психиатрической экспертизе. Но я его знаю как человека в высшей степени профессионального, знающего и любящего психиатрию, хорошо относящегося к больным. Хочется верить, что это досадная, тем не менее преступная случайность со стороны психиатров, а не начало какой-то закономерности.
Это было мнение Андрея Бельжо. Адвокаты Михаила Косенко в ходе судебного процесса неоднократно подавали ходатайство о повторной психиатрической экспертизе подсудимого, но суд эти ходатайства постоянно отклонял. Сейчас же адвокаты намерены обжаловать решение Замоскворецкого суда. До вступления постановления в законную силу Михаил Косенко будет находиться в следственном изоляторе. Затем, если вышестоящая инстанция признает законным решение о направлении его на принудительное лечение, его переведут в психиатрический стационар, и там каждые полгода врачебная комиссия будет проводить медицинское освидетельствование и выяснит и будет принимать решение о том, нуждается ли Михаил Косенко в дальнейшем лечении.
Спасибо, Наталья. Наталья Джампаладова о деле болотного узника Михаила Косенко и о готовящейся в России акции, бессрочной акции протеста в его поддержку, которая может начаться уже в ноябре.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете информационную программу «Время свободы». В России может появиться третий по счету регион, долги которого превысили его доходы – Вологодская область. По мнению экспертов, банкротом ее сделали майские указы президента, не подкрепленные дотациями из федерального центра. Станет ли область первым регионом, где Министерство финансов ведет внешнее управление, и как это может отразиться на жизни людей? Выяснял корреспондент Радио Свобода Иван Беляев.
Об опасности фактического банкротства Вологодской области заявил на этой неделе губернатор Олег Кувшинников. По его словам, экономика региона упала ниже кризисных показателей 2008-2009 годов. В этом году бюджет практически не получит налог на прибыль, в том числе и от крупнейшего областного налогоплательщика «Северстали», принадлежащего бизнесмену Алексею Мордашову. К концу года, говорит Кувшинников, государственный долг области превысит ее собственные доходы. Если это случится, то Вологодская область присоединится к двум регионам, чьи долги уже превышают доходы бюджета. Это Республика Мордовия и Северная Осетия. В соответствии с бюджетным кодексом такое превышение запрещено. В подобном случае область потеряет возможность снова занимать деньги у коммерческих банков и сможет рассчитывать только на поддержку федерального центра. Об огромном долге в Вологодской области заговорили без малого 2 года назад, когда свой пост покинул предыдущий губернатор Вячеслав Пазгалев. Долгое время многомиллиардные долги так и называли «долгами Пазгалева». Нынешнее положение дел – результат того, что новый губернатор не смог навести порядок в разваленной экономике, считает местный политик, бывший депутат Законодательного собрания Евгений Доможиров. До 2012 года он был членом «Справедливой России», а потом вступил в незарегистрированную пока партию Алексея Навального «Народный альянс», став председателем ее Вологодского отделения.
То, о чем мы долгое время предупреждали губернатора и областной власти, свершилось. Мы говорили о том, что ситуация в Вологодской области крайне тяжелая, о том, что ни исследование, ни понятие причин вот этого глубинного кризиса, до которого довел область Пазгалев, предыдущая власть, и непринятие мер, строгих мер реагирования к тем, кто разворовывал долгое время бюджет Вологодской области, но приведет именно к таким печальным последствиям. К сожалению, это свершилось. И я думаю, что ситуация будет еще даже ухудшаться. И на самом деле, скорее всего, нам будет грозить внешнее управление.
Внешнее управление, или, если говорить точнее, временная финансовая администрация, действительно может быть введена федеральным правительством, если у региона есть большая просроченная задолженность. Это означает, что управление бюджетом перейдет под контроль Москвы. Однако на практике такие меры Минфином пока не применялись. Председатель комитета по бюджету и налогам в региональном парламенте Алексей Канаев говорит, что и в случае с Вологодской областью такой сценарий маловероятен, а главным последствием фактического банкротства региона станет невыполнение социальных обязательств.
И надо понять, что ситуация с государственным долгом, она возникла не просто так. Фактически регион очень сильно пострадал во время кризиса 2009 года и остался, пожалуй, единственным регионом в России, который не восстановил уровень доходов к докризисному периоду. При этом публичные обязательства, региональные, федеральные, которые накладываются на региональный бюджет, они возросли по сравнению с 2008 годом. Отсюда возникают ножницы, отсюда возникает проблема роста государственного долга.
Еще одной непосильной нагрузкой для регионального бюджета стало исполнение предвыборных указов Путина. Обещанное повышение зарплат бюджетникам обернулось для него новыми миллиардными тратами, а новых источников финансирования нет. Сейчас в бюджете Вологодской области для реализации путинских обещаний не хватает 1,5 миллиарда рублей. Областные власти говорят о необходимости сокращать расходы. В 2014 году они должны быть уменьшены на треть. В первую очередь под нож пойдет строительство, но губернатор говорит, что урезаться будут все неэффективные расходы. Наверняка в отсутствии большого простора для маневра придется пожертвовать и социалкой. Олег Кувшинников, бывший до губернаторства мэром Череповца, пробовал сократить льготы и социальные выплаты еще в прошлом году, но столкнулся с жестким противодействием даже со стороны фракции «Единой России». В России есть регионы, чье долговое положение немногим лучше, чем у вологжан. Например, Костромская и Рязанская области должны больше, чем по 90% от собственных доходов. Общий долг всех субъектов федерации давно перевалил за 1,5 триллиона рублей. Треть этих денег регионы должны коммерческим банкам, а стало быть, сложившееся положение угрожает не только бюджетной, но и банковской системе страны. Долговые проблемы областных бюджетов во многом связаны с самой структурой долга, поясняет кредитный аналитик международного рейтингового агентства Standard Пурс Карен Вартопетов.
В случае российских регионов заключается в том, что структура долга, она достаточно короткая. То есть каждый год приходится гасить большие суммы и, соответственно, искать рефинансирование на рынке. И вот регионы с таким большим долгом и с такой короткой структурой, они сталкиваются с так называемыми рисками рефинансирования, то есть они становятся зависимыми от рыночной конъюнктуры. Если рынок готов давать, то регионы рефинансируют. Если нет, возникает проблема с ликвидностью.
Сейчас в России являются донорами 10 регионов. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Тюменская область вместе с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами. Остальные 73 региона – дотационные. Но размер дотаций может очень сильно варьироваться. Самые большие отчисления в пересчете на число жителей получают республики Северного Кавказа и Дальневосточные регионы. Остальным приходится брать в долг. На этой неделе министр финансов Антон Силуанов заявил, что поступления из основного источника региональных доходов, налога на прибыль, в этом году снизились на 20%. Поправки к федеральному бюджету, увеличивающие число бюджетных кредитов слабым регионам, готовятся, но пока не приняты. Иван Беляев для Радио Свобода.
А в завершение программы «Свобода в полдень» вернемся к теме защиты прав человека, с которой мы в первую очередь в связи с историей Гринписа начали нашу программу. Маршрут эстафеты Олимпийского огня зимних игр в Сочи проходит по районам серьезных нарушений прав человека, заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch. Правозащитники открыли интернет-проект «Альтернативная карта эстафеты Олимпийского огня». Карта России с обозначением больших и малых городов, в которых нарушаются права человека, пока доступна на английском языке. Русскоязычный вариант скоро появится, в том числе и на сайте Радио Свобода www.svoboda.org. Мой коллега Алексей Кузнецов попросил подробнее рассказать об этом проекте специалиста Human Rights Watch по России Таню Купер.
Во-первых, Human Rights Watch проводила очень большую работу в контексте Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Мы эту работу проводили уже несколько лет. Мы задокументировали очень серьезные нарушения прав мигрантов, прав собственников, жилье которых, например, пострадало во время строительных работ, давление на гражданское общество в Сочи, в Краснодарском крае. Так что это как бы не первый проект, который Human Rights Watch делает по Олимпиаде. Альтернативная карта – это наша попытка показать разнообразие истории и культуры Российской Федерации, где будет происходить Олимпиада. Также существуют и кое-какие проблемы. И эта карта показывает 39 населенных пунктов, где мы особенно бы хотели заострить внимание на проблемах прав человека. То есть каждый раз, когда человек кликает на какой-то город, возникает текст, по которому можно будет узнать, какая проблема с ситуацией прав человека находится вот в этом городе.
Я правильно понимаю, что каждый из читателей вашего сайта может, обратившись к этой карте, не только понять, что есть проблемы, но и, наверное, понять, что делает Human Rights Watch по поводу этих проблем, какие меры принимает?
Абсолютно верно. Эта карта показывает, в принципе, охват нашей работы на территории Российской Федерации и чем мы занимаемся по выявлению и документированию прав человека в России. Это и проблемы с давлением на гражданское общество в контексте принятия закона и, в принципе, имплементации закона об иностранном агенте. Это и проблема с дискриминацией ЛГБТ-сообщества и активистов. Это также проблемы мигрантов в Сочи и по Российской Федерации. Эскалация ксенофобии, проблемы с расследованием убийств журналистов, людей, которые страдают от боли, но не получают паллиативную помощь, а также проблемы доступности для людей с инвалидностью.
Президент Оргкомитета Сочи 2014 Дмитрий Чернышенко заявил, что эстафета Олимпийского огня дословно станет проводником олимпийских ценностей. Вы запустили свой проект одновременно с началом Олимпийской эстафеты. А вот эти олимпийские ценности, о которых сказал Чернышенко, каким-то образом они связаны с теми нарушениями, которые вы фиксируете?
Знаете, я совершенно согласна, что Олимпиада – это очень знаменательный момент в истории любой страны, на территории которой происходят Олимпийские игры. Это знаменательный день и для правительства, но также и для людей, которые здесь живут, для спортсменов, которые будут выступать от имени своей страны, от имени своего народа. Но мы хотели бы заострить внимание и международного сообщества, и российского правительства на том, что вот эти вот олимпийские ценности, они неизменно поддерживают международные права человека. То есть одной из главных ценностей Олимпийской хартии является недискриминация и человеческое достоинство, что, в общем, означает, что нужно уважать права человека, нужно уважать человеческое достоинство. К сожалению, вот из нашего опыта, по крайней мере, в контексте нашей работы по проблемам ЛГБТ и проблемам мигрантов, труда мигрантов на территории Сочи, нам не удалось, так скажем, конструктивно поговорить с российским руководством насчет этих тем и доказали такие законы, как пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений является дискриминационным, и что этот закон, по сути, он несовместим с олимпийским движением и, в принципе, не должен иметь места в такой стране, как Россия. Моя организация Human Rights Watch, мы очень надеемся, что Дмитрий Чернышенко будет принимать эти слова очень серьезно и что олимпийские ценности на самом деле будут уважаться и в контексте международных прав человека.
Олимпийские игры в Сочи могут принести России буквально первое место в соревновании, так сказать, по слежке за спортсменами и болельщиками, поскольку в Сочи российские власти воплощают, так сказать, комплексный подход, объединяя самые продвинутые технологии в области перехвата информации и наружного наблюдения и за публикой, и за спортсменами. В частности, вот, например, есть такое понятие «паспорт болельщика», и его обязаны получить все посетители Олимпиады старше 2 лет, вне зависимости от страны, из которой они прибыли. Какие-то эти моменты будут акцентироваться в работе вашей организации?
Безусловно, если так, это еще только объявилось, эти планы только что стали известны, мы, конечно же, будем следить, насколько это будет совместимо с международным правом прав человека. Любые, конечно, нарушения права людей на частную жизнь и на свободу выражения, конечно же, не должны допускаться. Так Дмитрий Чернышенко сказал, что Олимпиада на самом деле это очень знаменательное событие в жизни любой страны. Я надеюсь, что вот такие вот меры не будут приниматься в ущерб такому большому празднику, как Олимпиада, и надеюсь, что не испортят этот праздник для болельщиков и для гостей в России.
Главная роль в обеспечении безопасности Олимпиады отдана Олегу Сырмолотову, главе службы контрразведки ФСБ. Он назначен руководителем оперативным штабом Олимпиады. Этот человек не имел отношения к борьбе с терроризмом, а большую часть карьеры он потратил на поиск шпионов, иностранных агентов, так сказать. А можно ли предположить, что организаторы Олимпиады предполагают, что основная угроза исходит не от, скажем, Даку Умарова, который призвал возобновить теракты во время игр, а, по мнению российских властей, от иностранных разведок? И чем вы полагаете, может это грозить для посетителей, для участников Олимпиады?
У России, конечно же, есть одна из ее главных функций – это обеспечить безопасность для россиян, для спортсменов, для гостей, которые прибудут в очень большом количестве на такое большое событие. И, конечно же, такие угрозы, как терроризм, должны восприниматься очень серьезно и воспринимаются очень серьезно Россией. И у российского руководства есть законное право и, в принципе, и ответственность, обязанность обеспечивать безопасность для такого события. Но, опять же, Human Rights Watch выражает надежду, что вот эта вот обязанность и ответственность за обеспечение безопасности не будет как-то превышаться, не будет происходить с нарушениями в ущерб гостям Сочи, в ущерб этому знаменательному событию.
О проекте «Альтернативная карта эстафеты Олимпийского огня» рассказывала представитель Human Rights Watch Таня Купер, с ней беседовал Алексей Кузнецов. На этом мы завершаем программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. О развитии событий в 16 часов по московскому времени следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях и на сайте свобода.орг.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.